Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Здравствуйте, здравствуйте. Пока Павел Андреевич допечатывает, я озвучу. Ничего-ничего.
Добрый день.
Да, да, мы в студии «Скрытые лица», в эфире о кино говорим. Не знаю,
Мария
вы
Павлович.
Помните или нет, Павел Эйлер.
Да.
Сегодня у нас «Кабаре» с Лайза Минелли, фильм 72-го года. Тебе не удалось посмотреть сериал про Боб Фоссета, то, что я тебе посылала? Ты забыл, наверное.
Нет, это я забыл.
Нет, это было не обязательно.
Я посмотрел просто... другой сериал, но, видимо, подсознание осталось.
Нет, это просто, это я сейчас какие-то вещи оттуда расскажу, но просто когда будет возможно, посмотрите. Я, кстати, сейчас сама открою нашу переписку. Я забыла. Это вообще фильм про создателя «Кабаре». Сериал из 8 серий про создателя «Кабаре» Боб Фоссе и его жену Гвен Верден. А, он так и называется. Фоссе Верден. То есть по фамилии. Вот, он у тебя есть там в медиатеке. Я тебе еще раз перешлю. Это я от тебя же взяла. Это очень классная драма 19-го года, сериал, просто в 8 сериях. Ну, то есть это такое вот шоу в 8 сериях. Про вот как раз Боб Фосс и Гвен Верден. Поэтому я до пересмотра «Кабаре» как-то очень уже была погружена в эту тему. А «Кабаре» предложил Павел. Вот, у него 8 Оскаров на минуточку.
Это, к сожалению, у меня, а у «Кабаре».
Да, Дани, к сожалению, в смысле, Дани, я радуюсь,
пока
я просто говорю, что да. И еще надо сказать, что некоторые не понимают, мне это удивительно, что вообще время в фильме, это, например, Берлин, и они снимали в Берлине, а время-то 31-й год, потому что людям кажется, что это 40-й или еще какой-то.
Нет, это
но это именно становление фашизма, и это вот эта находка, вот совместить «Кабаре» вот это вот с фашизмом, кстати, довольно тонко сделано, я считаю, для того времени. Ну, не суть, что думаешь?
Ну, для начала, я, как всегда, я научился же немножечко даже рассказывать про фильмы даже. Короче, во-первых, я посмотрел этот фильм первый раз, мне было, наверное, 14 лет, и для меня он был примерно по впечатлению такое же сильное впечатление, как «Однажды в Америке». Я помню, что я был просто потрясен вот этими шутками и вот этим с персонажем, который вот конферансье этот, и вообще вся эта атмосфера и так далее.
Я конферансье, ваш ведущий. Заходите, добро пожаловать. Милости прошу в наше кабаре.
Вообще вот этот Берлин того времени, это очень мое тоже по чувству. Возможно, потому что еще потом я же пережил Москву такого же времени и прочее. Дальше я бы сказал. Этот фильм, конечно же, надо смотреть или на большом экране, или вообще в кинотеатре, потому что он просто фантастически красивый. Я сейчас посмотрел, у меня такое послевкусие шикарное, просто вот прям по ощущениям какой-то фантастической красоты. Совершенно не стухли, сама Минелли вообще ни капельки. И меня поразило, как они все живут там. Она просто божественна. Насколько она просто тёлочку эту играет. Не играет, а она прям такая и есть. Насколько прекрасен вот этот вот ведущий. К этому парню у меня есть немножечко вопрос. Мне просто он сам по себе как герой
согласна,
не нравится.
Согласна, Майкл Йорк, он такой немножко картонный.
Да, мне нравится вот этот богач,
олигарх. Или типа еврей, давай так их называть.
Олигарх.
Да,
ага. Потому что еврей вообще никакой какой-то. Как будто вы из итальянского фильма какого-то при вот так за пределе. В какой-то похожий герой был во втором «Крестном отце», когда он начинает только, когда они ковер сперли там прочее. Вот был у него один из дружков, вот какой-то вот такой невзрачный какой-то персонаж, который потом... Ну, в общем, мне он не нравится, как герой какой-то. Вот этот олигарх, он как будто ощущение, как будто он... Может, это и правильно так сделано, что он как будто из каких-то вообще из дореволюционных времен такой какой-то непонятный персонаж с усиками с этими странными. Но тоже все это, конечно, их вот этот танец втроем, вот этот...
Калится.
Как бы вот этот огромный зал, в котором они сидят, там он немножко какой-то... Это бегает туда-сюда. Красиво, конечно. Ну, просто вот поэтому
слушай,
фильм
а
у меня
дай
прям...
Слушай, дайте один вопрос задам.
Да.
Ты когда в детстве смотрел, ты вообще словил гейскую тему? Я
не,
только сейчас,
не,
я только сейчас
не,
поняла,
вообще не,
что
вообще,
это вообще, оказывается, была...
Вообще не
я тоже вообще, у меня этого не было. Сейчас я думаю, оказывается,
я
это он гей,
то,
главный
там...
герой-то гей,
да,
получается.
Да, получается, что он да. Ну, он, может быть, не гей, но, по крайней мере, би 100%.
Нет, потому что она сказала, сколько времени, помнишь их, типа, диалог, она ему говорит, сколько времени до того, как я начну ходить, когда она говорит, типа, почему, внимание, спойлер, почему ты сделал аборт, ага. Типа, сколько времени до того, как ты начнешь там меня ненавидеть, я начну ходить в бары напиваться, снимать там мужчин, мне будет скучно, и до того, как ты, и он такой, скажи, типа, угу. До того, как ты начнешь спать с мужчинами, она, наверное, хотела сказать, и он этого не говорит.
Скоро ли мы станем ненавидеть друг друга? Это случится раньше, чем я начну опускаться и глушить тоску в ближайшем пабе? Скоро ли ты...
Что? Скажи. Ты должна это сказать.
Неважно.
То есть это такая удивительно смелая тоже все-таки. Не, ну хотя уже 70-е, там ну, подъем да, там все, был, да. Новой волны американской, там уже таксист, в общем-то, все понятно.
Короче, ну там эти хорошие за Африку.
Вы были в Африке?
Где, милый?
В Африке. Поедем втроем. Улыбнись, Брайан.
Песни, все вообще прям идеально. Я говорю, я посмотрел с огромным удовольствием. Но есть одно, естественно, если глянуть с высоты Лаврской колокольни, то те, кто ходит снизу, представляются как бы Миши. Нет, Крисы. Короче, я до этого, того, как тебе предложить Кабаре, у меня как-то что-то... это, я скачал себе фильм, и по второму разу посмотрел сериал «Вавилон Берлин».
Угу.
Видел его, нет?
Нет, по-моему.
Ну, это тоже про время, как раз 29-й год, в Берлин начинается такое вот веселье, все живут в нищете, Берлин, та-та-та, и потихонечку приходит, значит, вот Гитлер и берет там власть. Там полные беспорядки, какие-то беспорядок, все такое, как бы это. И, собственно, здесь то же самое, все такое веселье, кабаре и прочее-прочее. И тут, значит, приходит мальчик, начинает петь в кафе, да, и все его подхватывают. И, знаешь, вот я себя поймал на мысли, что черт вас дери, это фильм про... прекрасные, свободные, замечательные 90-е. Знаешь, это Ельцин-центр такой, как бы. Вот эти вот 90-е, палатка про Ельцина. Как счастливо мы жили в эти свободные годы. Было нище, да, да, было нище, но мы жили весело, да. Шутки были только про жопу, про письку, про хлопнуть по попке. Выходил прекрасный Хазанов. Было весело. Мы жили бедно, но весело. У нас было счастье, пока не пришел этот кровавый диктатор, и не наступило вот это ватное время такое, когда эпоха ненависти, да, а уж мы не говорим про 14-й год, там, да, как бы страх и ужас, вот. И, знаешь, вот с этой точки зрения я посмотрю просто, думаю, вашу дивизию, как хорошо, фильм «Кабаре» я даже не хочу вот трогать, он прекрасный. Вот сериал мне категорически, я по второму разу посмотрел, мне он категорически не понравился, просто какая-то приключенческая хрень, Кончаловского в страшном его сне. Вот. Но вот это, знаешь, вот этот посыл, что как бы пускай мы будем жить, нет. Какой-то американец приехал, знаешь, который... Или кто он там? Американец, да? Или англичанин?
А он
англичанин.
Англичанин. Англичанин.
Да.
Они же в Оксфорд собираются.
Приехал
туда.
Он, что-то, с какого стати он бьет, ломает флаги этим людям? С какой, что это вообще? Откуда? Что это? Он правда... Если учесть, что Гитлер становился человеком года в журнале там Times или что там, да, Life там, да, даже он был передовым политиком того времени, пока не назначили его главным страшилищем, он был, в общем, вполне себе таким, да?
Вполне себе таким Навальным.
Навальным вполне себе таким, да, кстати. В общем, короче, и вот эта тема про то, что мы счастливые и живем в говне, а тут приходит человек, который вдруг как бы говорит, что, ребята, есть кроме жопы, есть еще, например, армия в государстве. Вообще есть понятие государства, да, там прочее. И давай, только мы сейчас не вспоминаем, мы не говорим про вот этот вот Холокост, еврейскую тему, вот это все. Это как бы оставим там,
но
ну,
это
тему другого.
Оставить,
но
потому что...
оставим тему. Я говорю, как бы немножко как наблюдая за германским народом, и я не знаю, что...
Да, что будет впереди,
да,
понятно.
Что будет впереди, да. И я не знаю, даже когда я закончилась война, меня просто привезли и показали лагерь, в котором там типа что-то происходило.
Да, да, да.
И я как бы узнал, что это. Я говорю просто со стороны, как бы, что мне нравится, что в России, например, армия какая-то вроде, мы что, в Сирию как-то, да, что-то, на где-то, какая-то вот такая появилась тема государства. Мне нравится это, имперскость и так далее. И мне нравится, что появились молодые люди, которые, и люди вообще, которые как-то вдруг подумали, что мы живем в Германии, что она вообще не убогая какая-то страна, а типа часть Европы, там, часть вообще мирового какого-то этого самого вот мозаики вот этой, да, и она должна быть стоять, отправишься А там типа, что это плохо. Надо оставаться веселыми в кабаре, веселым таким нищебростом каким-то таким, знаешь, каким-то немножко. Живем там, тут тетка-проститутка живет, тут еще мы такие весельчайки такие, да, старые добрые времена, такой Покровские ворота такие, да, вот. Вот такое у меня впечатление, может быть, неожиданное. При том, что фильм просто, я посмотрел, божественно, прекрасно и замечательно. А еще там, когда поют, вот этот, встает мальчик, поет, значит, это самое, там встают за один с другим, значит,
белобрысые дети.
Белобрысые дети, деды какие-то, еще что-то. Там один дед, который в круглых очочках такой, знаешь, морщинистый. Он не встает, и он так, знаешь, немножечко машет головой, осуждающий. Да. И он вылитый, я прям даже вот взял, вылитый Лев Рубинштейн, такой великий русский поэт.
Он предчувствовал, это был не первый раз.
Вот, ну, собственно, вот как бы...
Так, ты политически подковал людей к Берлину, теперь я скажу за художественную часть, как бы сказал Лев Рубинштейн.
Да.
Значит, Боб Фосс и Гвен Верден, да, то есть, во-первых, он делает фильм «Кабаре» на хвосте страшного провала «Sweet Charity». Он сам по себе человек, который вырос, сам Боб Фосс, режиссер, вырос в очень тяжелых условиях, в нищете, он был чечеточником. И с 13 лет он стал учиться чечетке, танцевать в кабаре, зарабатывать деньги, кормить свою бедную семью. Он self-made man. Потом он ставил мюзиклы, он был одним из самых крутых хореографов того времени. Посмотри, его великолепно играет. Знаешь, кто его играет в этом сериале? Который играет злого полицейского, ну, как бы такого полицейского, три билборда на границе Миссури.
Да, 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 хороший.
Вот,
да.
Вот то, с кем они в конце едут, типа, мстить. Вот он играет Боб Фоста великолепно. Круто. Ну, просто это перевоплощение. А Гвен Верден играет тоже классная актриса, сейчас я забыла. Короче, там классный каст. У них очень тяжелые отношения. Я знаю, что посмотрела, потому что Гвен Верден хотела сама играть в кабаре. И мне стало интересно, он ее не взял в этот фильм. Это был очень болезненный момент в их браке. Я посмотрела, сколько на тот момент Лайзе Минелли было 26 лет, а Гвен Верден 46 лет, деточка моя. И она не понимала, как ей Боб Фоссет говорил, что ты старая. Ну, типа, понимаешь. Но потом продюсеры помогли ему как-то ее не взять. Он был бабником. Она была его второй, по-моему, женой. Он каждый раз, когда что-то ставил, заводил роман. Он спал со всеми своими старлетками. До какого-то момента она могла терпеть, потом перестала. Когда перестала, он очень переживал. Постановка «Кабаре» была очень тяжелым для них моментом. А у него ничего не получалось. У него был дикий комплекс того, что он сделает очередное говно, потому что за свой charity, за его... По-моему, это был его первый фильм, как бы я имею в виду кинофильм. Так-то он ставил все на сцене, он театральный, да, хореограф-режиссер. Они месяцами сидели в Берлине. Он курил, он завел роман с переводчицей, он не мог, его клинило, он не мог работать, ему ничего не нравилось, пока ее не заставили к нему приехать и сесть рядом с ним. Они работали в тандеме. Она говорила ему: да, Боб, это хорошо, это не очень хорошо, левее, правее. То есть это был такой, знаешь, Феллини и Мазина. Она вяжет, он делает. Ну, в общем, она приехала в Берлин помочь ему сдвинуть картину, ее вызвали. Продюсеры были в ужасе, он просрал все сроки, с Лайзой было тяжело, они оба очень сильно пили, он и она.
Она пила?
Она возьму. Уже пила, да, значит, с Лайзой, в смысле, было тяжело, то есть как бы, что непонятно было, сколько она еще там высидит, да, условно говоря, то есть, потому что он так себя вел, как сметана. И там потом была смешная очень история, по крайней мере, так рассказано в сериале, я не знаю, но сериал по книге воспоминаний. Значит, ему нужна была эта обезьяна, которая там у него в конце в номере, костюм обезьяны. В Берлине не могли найти нормальный костюм, это все было понарошку, у него была истерика. Чтобы успокоить его, жена летит в Нью-Йорк или куда-то, находит идеальный костюм обезьяны, одним днем садится, прилетает обратно, приходит в номер, а он там кого-то, короче, того. И вот это практически последняя капля, когда она сказала: слушай, все, как бы, да. И вот там вот это все на фоне как бы их отношений и того, как этот фильм тяжело давался. Он был уверен, что это будет провал. Номера она помогала ему ставить. Вообще кабаре номера – это его. Я забыла, насколько классно они там вставлены в общую канву просто фильма.
Фантастика,
я удивилась, насколько фильм актуален, прекрасно снят, и просто, то есть на фоне вот этих всех фильмов 70-х годов, которые мы смотрим, этот фильм по костюмам, по зеленому лаку, по этому банту, по кабаре, то есть, ну, ничем не уступает то, что было потом сделано там с Кэтрин Зетта-Джонс, понимаешь?
Как она переодевается, есть, когда к папе едет в черном.
Вообще, вот как она изображает светскую даму в замке.
Да.
Я удивилась, вот эта линия гейская, это вообще какое-то просто... В Санденсе звонили, просили как бы фильм на конкурс, понимаешь, да? А, вот, очень интересная
с
такая...
коробочка.
Да, очень такая неосознанность. Я отметила штуку классную. Как мне нравится, когда вот это в баре телефоны, можно на другой столик позвонить в кабаре. Я так хочу, чтобы это было вот... Это так прикольно.
Это очень просто, я совершенно забыла.
Да. Значит, я пишу: прекрасные актеры, живой современный фильм. Тонкостно нацистов они внедрили, да, то есть я имею в виду как фон вот берлинский, да, но они же должны были показать, как это страшно все.
Нацисты — это шайка хулиганов. Но они нам нужны. Они избавят нас от коммунистов, а потом мы сможем их прижать. Кто именно мы? Германия, конечно.
А, и я еще хочу сказать, знаменитый вот этот крайний кадр, вошедший в аналы всех кинематографических учебников. Просто если вы вообще когда-либо киноискусством интересовались, занимались, что-то читали, вы знаете, Лайза Минелли идет по вокзалу. Сейчас я его уже смотрела как ученица-отличница, спиной, и вот так вот машет пальцами. И все с тех пор говорили, вот, ну, типа, помахать, как Лайза Минелли, не оборачиваясь вот так вот пальчиками, это типа ее сигнатура, вот это вот махать. Поэтому, конечно, кабаре надо смотреть, если есть возможность скачать на пиратском
как
сайте.
Как они из шапок, помнишь, переворачивают и делают каски.
Да, мне нравится момент, когда его вызывает на чай вот эта горе, немецкая чопорная дама, невеста вот этого еврея, с которым потом...
Этот чаепитие типа... шикарный.
Да, вот этот шикарный чаепитие диалог.
Вы занимались любовью на диване из библиотеки отца. Даже к этому у него не было уважения. Я боролась, кричала плохие слова, но потом внезапно такой же огонь и страсть у меня.
Какая же Лайза Минелли вообще натуральная,
абсолютно
обаятельная.
Просто,
ты знаешь,
девчонка,
я потом посмотрела, у нее в кино потом ничего хорошего не было.
Да,
это был ее последний. Она потом очень много делала, ну, на Бродвей, но это был последний ее такой всплеск в кино. Там еще много, там есть еще фильмы, но это все это. И, конечно, это все алкоголь и наркотики.
Не, для меня Лайза Минелли — это только кабаре. Вот прям ничего.
Но
больше.
Она и для всех, как кабаре. Короче, ну я поражаюсь, такая актриса на самом деле, именно киноактриса.
Да, она очень крутая, да.
Она такая естественная.
Она жива еще?
Она жива. Она жива, а у нее нет детей, она была 4 раза замужем. Я почитала про всех его мужей, знаешь, когда ныряешь туда глубоко, даже про Боб Фосе и Гвен Верден, я уже все. Вот я пишу: костюмы, желтый бант на шее, дедушка с бутылкой в лодке. А, помнишь момент, когда они приезжают в гости к миллионеру, плывут на лодке, она еще кривляется в купальнике, а там сидит дворецкий, вот так шампанское в этой маленькой лодочке наливают. Это,
да,
так,
да,
это
да,
такая
да.
Россия, знаешь, это Юсуповы катаются, знаешь.
Да. Я себе подумала, что мне было бы очень неудобно при этом дворец.
И мне было бы неудобно, и тем не менее они его берут, лишь бы только из бутылки сами не наливать. Понимаешь, они чуть ли не на групповой секс едут, а дедушка с ними. Вот,
а это... кто это был, этот дедушка? Вот как бы, что это за человек? Это вот дедушка где-то терпила какой-то? Что это?
Это дворецкий.
Нет, я понимаю вообще, кто этот вот человек, который
идет... Тебе рассказать
быть...
историю дворецких, людей,
не,
которые за Юсупова погибали?
Нет. Ну, как бы он же столько всего видит, он же видит, как там, как это, ну...
Но это крепостной, но... это хозяину служить, ты чего, это то, что больше нету, это то, что было в Англии, в России, это люди, когда прибегали коммунисты, которые за серебро умирали, не те, которые с вилами на хозяина шли, а которые погибали, Юсупов это пишет, погибали, спасая хозяйское добро, это как бы верные вот просто...
Нет, я знаю, просто интересно, что это, просто этого человека больше нет, есть, например, верный слуга у босса какого-то, я не знаю, например, это какой-нибудь, господи, как же этот сериал-то назывался? Не True Detective, а еще был сериал, где был...
Ты пытаешься понять, кто этот человек,
вот
слуга?
Вот этот верный человек, который...
Нет, верный человек, понимаешь, как... если это есть у любого мафиози, ты все-таки ты про слугу говоришь, это разное.
Я про слугу. Вот дедушка, он, у него же есть какие-то мысли, у него есть какие-то чувства. Вот он сидит, разливает шампанское,
Павел
все...
Павел как там... будто бы не было 5 сезонов Даунтон Эбби.
Я не смотрел, да.
Ну, там именно про мысли дедушки. Это фильм про андеграунд. То есть,
да.
Павел Андреевич, у вас есть яма в образовании. Целый пласт культуры посвящен слугам, именно их менталитету. Как бы
я
понимаешь,
просто, я не
да,
слуга
то есть,
совсем.
Ну, вот в том-то
как бы,
все
вот,
дело.
У меня это отсутствует, я не могу так служить.
Вот в том-то все дело, что это определенная плеяда людей, и чтобы ее понять, англичане потратили последние 100 лет. И сейчас переосмысление Даунтон Эбби, это 6 сезонов переосмысления, что думает дедушка. Пожалуйста, приобщитесь, Павел Андреевич.
Да.
Это про это как раз про то, что это не понять, это как армия, это служба человеку. Понимаешь, без вопросов, без аналитики. Это просто я пошел служить. Если надо, я умру за своего командира.
То есть это вот этот
это
Захар.
Армия.
Захар.
Да.
Вот.
Они служат, не работают, не дружат, служат. Понимаешь,
то есть, если
армия.
Его хозяин едет на остров на лодочке на групповуху, то он не делает никаких выводов о хозяине.
Нет, ну, как никаких, бы всякий абсолютно. Хочет. Хороший слуга судить не будет, понимаешь? А вот плохой будет судить. Угу. И они все время плохих говорят, не надо так, это не наше дело, угу. Это не твое место. Твое место наливать из бутылки, не угу. Надо вот это думать. И это как бы очень, понимаешь, прошедшее, как тебе сказать, у нас сейчас думают даже наш, ну, как тебе сказать, я не знаю, это ручка сейчас уже у нас думает, у нее есть в Фейсбуке возможность высказаться. Да. А это время, когда определенные людям не надо было ни читать, там, ни думать, и это помогало им служить. То есть ни хорошо, ни плохо так было. Вот это тот дедушка. Угу. Он на службе.
Мне вот интересно, вот как помнишь, мы смотрели «Умница» Вилл, там,
Уилли Хантинг,
да. Был чувак, который чай наливал, там, помнишь, этому профессору?
Да.
И вот вдруг неожиданно я его заметил. И тут я тоже вот про дедушку отметил, что вот этот дедушка, вот что это за персонаж такой, что это за человек, что это вообще за пласт человека такой, который... Мне, во-первых, было бы неудобно при нем вообще что-либо делать, но, возможно, при нем просто не
важно. Ты судишь из сегодняшнего дня.
Да, да, да. Я
тогда вот ты же говорю, помнишь, да. что там, я не знаю, неважно, в замке, там сможешь какие-то французские фильмы, которые мы с тобой любим посмотреть, и там какой-нибудь там Легендарь Восьмой Англия, там кто-то с кем-то стоит рядом, говорят, человек свечку держит, кто-то какает, кто-то еще что-то. Это же дворцовая жизнь, она была немножко по-другим, понимаешь, это же надо вот.
Это про то, что я, знаешь, как-то ехал тут и думал, насколько, если бы вот с человеком 18 века, ну, вот я ехал там Петергоф какой-то и прочее, mm-hmm. То есть, например, мое умение управлять машиной, огромным механизмом, который просто им показался бы, знаешь, не самолетом, да, а чем-то просто фантастическим. Просто я еду им, просто там шу, там фарами и прочее все знаю. Насколько я бы потерялся бы там просто, например, в бытовой жизни. То есть я просто не смог бы есть или, не знаю, прожить дня, потому что вокруг меня просто стояла бы куча людей, и они меня просто давили бы все. Знаешь, просто они, может быть, даже меня бы не замечали. Ну, или там не замечали, а видели бы мой пустой стакан.
Да, 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 да.
Или
да,
мои
да.
рукавички, которые мне надо подтянуть.
Да.
Понимаешь?
Да, конечно.
А мне было бы это тяжело. Я просто тебя хотел спросить, просто ты, у меня такого опыта нет, я живу там с женами, с один и так далее. У тебя...
Да, есть люди дома,
есть
много.
Есть люди дома, которые живут...
Да, да, да.
Вот,
ну, у меня, конечно,
как
с ними
как,
другие
как
отношения, но я тебе... Другие отношения, угу. Но ты, конечно, к ним привыкаешь.
Собственно, для этого я и вывел.
Да, да, да. Нет, ты, конечно, привыкаешь к людям, это вот такой все время аргумент, когда там угу. Общаешься там, в бытовом смысле, люди говорят, няня, нужна няня, угу. Не спрашивают, как я буду с чужим человеком, как... Угу. Ты знаешь, пока ты один, угу. Вот как бы шампанское мне точно наливать не нужно. Угу. Пока как бы, у тебя не появляются дети, ты не понимаешь, зачем это нужно вообще, угу. В принципе, угу. Да. Потом, когда начинается вот этот вот надрыв вот такой вот бытовой, который почему-то обычно никто не ожидает, я это знала, угу. Как-то интуитивно, что не обманут, да, вот начинается такой вот день сурка, тут ты как бы хочешь на любых условиях, чтобы кто-то пришел и снял какие-то как бы вещи с тебя. Угу. Ну, в большинстве случаев так
никогда
происходит.
Никогда у тебя не было такого, чтобы ты, например, общаешься по телефону или с ребенком, а, например, тебе становится не очень удобно, потому что знаешь, что там сидит эта тетенька и слушается.
Нет, нет, нет. В этом смысле нет. Я просто в смысле, когда, если я общаюсь по телефону и присутствуют третьи лица, но это касается и там в машине, если угу. Я не на себя, я никогда не буду говорить. Меня всегда поражает, когда еду с друзьями, и они разговаривают так, как будто их никто не слушает.
Это тоже
поэтому я вожу сама 90%.
Угу.
Понимаешь, я езжу как бы не одна, а только когда у меня много встреч по городу, и все. Вообще я сама за рулем, потому угу. Что я еду, я слушаю свои подкасты, все, мне очень важно интимное время в машине. Угу. Я должна быть одна. А если я еду с кем-то или нахожусь с кем-то, я никогда не забываю и никогда не общаюсь так, как я бы общалась без присутствия угу, человека, угу. Понимаешь?
Да.
Поэтому мне всегда поражает, когда я с своими друзьями, и они начинают говорить, и как будто бы не знают, что здесь третий человек.
Угу.
И они потом, а что такое? Ну, там много чего просто. Я не могу вам объяснить.
Долго не мог понять. Вот у Нюры было такое, что она могла сесть в такси,
нет, вот это, вот, громко вот, вот,
говорить,
вот, вот,
обсуждать
да,
очень
да.
Какие-то вещи,
да, я вот этого не могу понять, да, да.
Еще... Я понимаю, она сейчас едет, она в такси, человек сидит, слушает.
Да, да, я
а
вообще...
для меня это вот
и совершенно для меня,
непонятно.
Как и для тебя, и для меня, как и для тебя. Нет, я всегда знаю и имею это в виду. Не в смысле и не говорю секреты, а в смысле просто, что я не одна,
угу.
Понимаешь? То есть и все. Вот. Поэтому я ценю те моменты, где я одна, и всегда знаю разницу между где угу. Я одна и где я не одна. Но с другой стороны, мне между выбором, скажем так, интимности и свободы в общем, я выбираю свободу в общем, теряя немного интимности, бытовой интимности, вот mm-hmm. Так вот. И знаю, что это время в какой-то момент пройдет, потому что дети растут, и ты снова вернешься в более, ну, как бы закрытую как бы жизнь без чужих людей в таком количестве. Что мы еще здесь не сказали
красивый
про кабаре?
Красивый очень момент, когда вот этот персонаж, еврей вот этот, да, да, который их друг, когда он встречается тогда на уроке с этой дамой, которым потом поженится, он прикрывает у него такие растрепанные уголки этих, так это самое, как бы, и он начинает играть такое, а в конце концов это заканчивается такой прям любовной историей.
Ну, мне очень, конечно, поразила гейская линия. Просто поразил, потому что я вообще не помнила, что она есть.
Угу.
Почему-то мне казалось, раньше этот фильм весь в кабаре. На самом деле там много съемок еще где-то.
А ты знаешь, что вот этот актер гей, который...
Йорк?
Который вот играл этого «Конферасье».
Нет, не, ну,
он,
как-то...
Он уже написал
книгу там, можно, да, догадаться, да. Ты имеешь в виду тот, который все время раскрашен густо. Ну, как бы в кабаре вообще доминировали в танцах того времени. Это вот понятно. И поэтому Боб Фосс спокойно вписал эту гейскую линию. Это была часть его жизни, потому что, считай, американский балет, хореография. Там есть это сильное течение, скажем так.
Какая твоя любимая песенка оттуда?
Моя любимая песня первая, которая открывает, и та, которая под конец классическая, где Лайза Минелли выбегает. Ну, то есть начало и конец. Вот. Да, вот, наверное, это.
Не «Мания».
Нет.
Просто «Мания» оттуда прям все знают.
Все знают, я знаю, я знаю.
Для меня было открытие.
Я смотрю это в рамках номера. Мне просто номера нравятся. Знаешь, посмотрев этот сериал про них, поняла, как тяжело было ставить танцы. Просто ты не представляешь, какая в этом сериале, вот если будет лень смотреть все, посмотри просто первую сцену.
Не, я весь сериал посмотрю.
Вот как мы с тобой любим «За канделябрами», начало, когда...
Ой, я пересмотрел недавно.
Когда у Содерберга, я тоже смотрела в какой-то момент, когда Содерберг, вот это мой любимый, длинная панорама по лас-вегасскому концертному залу, и этот в белом костюме, и они идут за столик, мне так нравится, как это снято. Вот в сериале «Боб Фосс» и «Гвен Верден» первая сцена первой серии. Просто вот ты включаешь, и ты попадаешь вот на тот момент, как они ставят что-то на сцене. Как это снято с монтажом, с музыкой. Это монтаж совмещен с хореографией и подан, как будто это танец. И это просто очень круто. Там вообще очень крутая режиссура. Я, кстати, не помню, кто это снял.
Какое у тебя определение того, что ты посмотрел хороший фильм? Вот у меня это то, что вот это послевкусие остается. То есть я, например, еще несколько... Я сейчас даже вспоминаю какие-то вещи, я прям какое-то ощущение, как будто я побывал... Вот как на концерте я вчера был. Как будто все время туда возвращаешься так вот, как, да?
Ты знаешь, вот у меня есть так же, но только когда я смотрю первый раз. Как ты же знаешь, я не люблю пересматривать, потому что я все время... Да, мы вот это с тобой принципиальная разница в восприятии, потому что я же про историю все, а он чего, а ты чего? Когда я знаю, он чего, я уже смотрю отстраненно никак. Вот я смотрю кино как ребенок, я смотрю уже для чего-то, для другого. Здесь я смотрела, и мне не было скучно. Это главное. Я знаю, о чем это, и при этом я открываю что-то новое. И мне было радостно за Боб Фоссе, потому что после сериала я как-то вообще к ним прониклась. И поскольку кабаре у меня было только в воспоминаниях, мне было очень важно, что я пересмотрела, и мне понравилось, потому что мне понравились они. Вот знаешь, как бы, что вот они, целых 8 серий про то, как они там, понимаешь, в аду горели на работе, и очень приятно, что они сделали не говно все-таки, понимаешь, о чем я говорю? Да, вот да, как я посмотрела «Кабаре». Как будто бы они мне пересказали, как они снимали. Знаешь, мне всегда вот как-то неловко, когда там люди рассказывают про какое-то большое свое кино.
Ну, типа, да, вот так.
Вот, да, как они там все, понимаешь, надровались, а потом «Король-то гол», и я думаю, в этот момент про Вернера Герцога спорили, стоило это все, не стоило, потому что там типа все попогибали, а потом какую-то шнягу, знаешь, вот, и мне все-таки важно, чтобы это была не шняга, и это дает мне какой-то заряд на то же, чем-то похожим заниматься, потому что если ты все время горишь, а это нужно 30 человекам, это похоже на какую-то, знаешь, вот на коллекционирование каких-то сумок для меня, на какую-то бессмыслицу. Понимаешь, просто чем бы дитятка не чешилась. Знаешь, кто-то там типа все Версачи...
Знаешь, как, чем бы дитя не какало, лишь бы не плакало.
Ну вот, понимаешь, поэтому очень радостно, что это не так.
Да, ну, в общем, хороший фильм, очень хороший.
Он не ожидал такого успеха.
Да. Не ожидал?
Он просто был, то есть он думал, его опять заклеют, он сидел дома, спрятался, не читал критику, и потом вдруг как пошла вот эта волна, он был такой счастливый. После этого у него было еще много провалов, но вот это «Кабаре», это был такая его туз.
А ну, Минелли как бы... что-то получила там, да?
Да, конечно, «Оскар». «Оскар» получила.
И запила опять.
Нет, она уж тогда пила. В студии 54. Заворотник закладывался. Боб Фосс сам на кокаине сидел. Там здоровых людей не было. Это 70-е, что ты хочешь. Это Скорсезе, это волна вот этих наркотиков и как бы и работы. Это было просто наш любимый, твой любимый Чимина. Это из этой же хотят там.
Хотел, ну, в общем, туда попасть, в этот клуб?
Ты знаешь, я застала это в Москве. Ну, как бы на другом уровне. Но вот это застала в Москве. Нет. не хотела.
А вот если бы ты, у тебя дают вечер в Нью-Йорке, ты в клуб 54, кого бы ты там хотела бы в этот вечер увидеть? Вот ты вот зашла, и у тебя один только вечер, и у тебя есть возможность поболтать с этим, с этим, с этим, а кто-то не пришел. Вот, вот кто должен прийти на твой вечер?
Мик Джаггер мне все равно. Значит, Скорсезе, не думаю, что он интересный собеседник, он тараторит, как я, мысли свои глотает, он итальянец темпераментный. Я с такими, я сама такая.
Ну, ты ему помашешь рукой, там, если увидишь.
Да нет, мне, конечно, я...
Какие планы, там, что спросишь?
Нет, ничего не буду не спрашивать, да? Ничего у него не буду спрашивать. Коппола, ты знаешь, из плеяды вот этих... режиссеров новой американской волны, ни с кем. Я бы поговорила бы с Висконти, он его бы там не могло быть.
А
я
этот просто... наш Плесун, Блерун, как его звали?
Нет, Барышников нет, все это вот это братья с Мик Джаггером неинтересно. Нет, ты понимаешь, я хочу поговорить с Вуди Алленом, я хочу поговорить с Висконти,
не придет.
Я хочу поговорить с Бергманом, я люблю Ботанов. Сколько бы я в 90-х не тусовалась, вот с такими я симулировала. У меня темперамент условного Скорсезе и вот этих всех, Мик Джаггера, а внутренность Ботана, в этом мой вечный, как бы, понимаешь, мне внутренне интересно книжечку открыть и «Каракули» посмотреть, а темперамент тянет меня все время к людям. Я прихожу к людям и все презираю, потому что поговорить не с кем, понимаешь? Я попрыгаю, поговорю 20, но если ты напьешься, ты конечно, никого
слушай,
не презираешь.
Слушай, вот я вот сейчас прям поймал.
Да.
Это сам, меня прям внутренне, мы с тобой туда зашли, извини, что я в такую компанию привезла.
Нет.
Вот. И сначала, я думаю, так, мы просто сидим, как мы с тобой на выставку ходим, знаешь, как бы смеемся над всякими дедушкой изображением и прочее, да? И мы просто сидим, пьем, начали пить с тобой сразу. Мы как бы зашли, наверное, не шампанское, с вина, наверное, красного начнем.
Да нет, красного супит, да нет, пузырьки.
Там,
потом, наверное, надо
потихонечку,
с наркотиком приобщиться будет,
потихонечку,
то да сё, да.
И поначалу мы просто будем, да, вообще, смотри, это вот это. Ну, и мы делаем, что не забираем. А потом мы напились.
Конечно, потом, естественно, напились.
Просто мы передружимся, по-моему, со всеми.
Конечно,
и лучшие наши друганы будут.
Но мы ничего помнить не будем.
Не будем, к сожалению.
И правда, в этом смысле, я имею в виду, не будет там никакого интеллектуального посыла, мы просто будем шататься по столам. И я думаю, так они и гуляли.
Как у меня после одной шапки, был сериал какой-то, мы снимали, шапка. И я помню, что ко мне подходил актер, который там играл, какой-то очень известный, я его часто видел. И мне оставлял телефон, чтобы я ему позвонил, если какие-то роли будут, что-то такое. Я совершенно не помню. И у меня, я смотрю там, типа, проверяю, что у меня... А я напился очень сильно.
Да.
Вот, я проверяю, думаю, какой-то неизвестный мужик с шапки. И я думаю, кто это такой? Вот, я думаю, что...
Ну, мне нравится трогать, что ты записал эти три долгих слова. Ты не так пьян, Паш. Ты написал трактат по поводу человека.
Не, ну там с ошибками было. Там было с ошибками. Вот, поэтому все нормально. Вот, я не попадал.
Странно, что там не было неизвестный мужик в шапке, вечеряла, Николай II снова не позвонил, понимаешь? Странно, что не так выглядела твоя подпись к этому.
Короче, это примерно, думаю, так было бы, да. Да, почему-то вот меня эстетически привлекает это все, но вообще скучно. Вот это вся 54, вот это все, да.
Понимаешь,
эстетически
у меня,
очень круто.
Я тебе говорю, я в Москве приобщалась здесь к этой волне 90-х в этом смысле. И, то есть я тебе говорю, если ты там, ну, как бы, там ничего-то не прибережешь, не упьешься, то ты как бы не вольешься. А когда ты вольешься, там нет ничего, кроме. Поэтому, понимаешь, там, как тебе сказать, там нет ничего, кроме. Там пьянство и разврата, понимаешь, нет там никак, не решали там Скорсезе ничего с Копполой, понимаешь, в клубе 54, а может быть на съемочной площадке, когда более-менее протрезвели, да, помогало это, не думаю, скорее мешало, понимаешь, или как бы не имело такой большой роли, потому что сильные были другие какие-то вещи в них, там смыслы, понимаешь, там работа с текстом, там понимание кадра, там, да, то, что они делали вечером, неважно, каждому свое, да, там, условно говоря. Не думаю, что кокаин способен помочь кому-то снять кино, как бы.
Кокаин вообще никому не способен помочь, потому что мы против наркотиков.
Да, вот, 100%. Поэтому, ты знаешь, может, я старая стала, мне неинтересно алкоголики и наркоманы. Я не хочу с ними сидеть, я не хочу на них смотреть.
Самое,
если мне Висконти разрешит в Милан зайти к нему домой, понимаешь, и поговорить про то, что они там, что они с Зеффирелли придумали сделать как бы в новом фильме, или что Зеффирелли будет в опере,
там.
И мы будем сидеть у него дома, реально общаться, реально видеть друг друга, реально знать, как нас зовут. Мне не нужны фотографии. Извините, пожалуйста, давайте сфоткаемся, мне это не нужно, потому что это не накормит моего демона внутреннего. От того, что я где-то оказалась и посмотрела на кого-то из-за угла, рассказывать об этом, то есть я расскажу как анекдот, но если Висконти уделил мне время, время, 20 минут мне что-то говорил, я была у него дома, он знал, что я Маша. Это великое событие.
Слушай, дурацкий вопрос совсем. Да. А вот смотри, Тарковский попал в клуб 54.
Угу.
Он будет понимать, что он там типа обезьянка?
А он не будет там обезьянкой.
Не будет? Или там он с ним вольется?
Вольется.
Вольется,
если,
да?
Во-первых, он туда вошел, ага, это означает, что он кто-то или с кем-то.
Ага.
Во-вторых, там все были равны. Он не был бы никакой был обезьянкой. Бы, да? Во-первых, бы никто не знал, кто он такой. Давай так.
Да,
понимаешь,
тем,
какая он обезьянка? Никто бы не знал. Это если бы он сейчас вошел, например, куда-то. То есть это еще какие-то люди бы знали. А тогда, в 70-х годах, ты извини, он там для них был никто. Вот, и все это. Может, его все, кто были на Нью-Йоркском молодежном кинофестивале и посмотрели его короткий метр, там знали бы. Но в мировом он, может быть, даже...
Ну, дурацкий вопрос.
Да, нет.
Просто потому, что нет, я
это не важно.
Даже...
Во-первых, там я не думаю, что как бы русское пьянство не сродни, у нас не было никаких клубов, ничего такого. Мы не в этой культуре. Люди того времени чувствовали бы себя отвратительно, как будто они у демона просто на жарке на какой-то, понимаешь? У нас пили на кухне водку осмысленно, лицо к лицу, понимаешь, или на скамейке. Русских, в парке. Да. Наша водка, наше пьянство всегда связано с разговором. У нас не было клубов.
Да.
Наши клубы это было, ну, то есть, понимаешь, да, о чем я говорю?
Да.
Мы вообще не понимали, что такое там, ну, скажем так, пить социально, понимаешь, там сейшн, все равно там много разговоров. Домашняя вечеринка, да, не то же самое, что клуб. Клуб ты, по сути, один, это анонимно, одинокое времяпрепровождение, с кем бы ты ни прыгал рядом.
Да.
Поэтому,
ты
нет,
красиво,
ты знаешь, у меня другие демоны. Это давно понятно, поэтому как бы я так спокойно, я уже очень многих звезд так получилось, видела рядом, близко. В смысле, за столами или там где-то, когда меня там люди приглашали на какие-то мероприятия. Я уже знаю, что я ничего не чувствую. Потому что это никак моего демона не кормит. Они же не сказали, что мой фильм классный. Они же не открыли мне какой-то секрет, который могу использовать.
Круто,
понимаешь?
Да. Я с тобой согласен,
то есть я понимаю, что там в комнату вошло там столько-то миллионов долларов, такое-то влияние на мировой кинопроцесс, но то, что я рядом с этим стою, нет. Я сделаю фотографию.
Очень с тобой согласен по поводу того, что если это зайдет и скажет, а, вы великий художник,
или вы режиссер,
то у вас подкасты гениальны, мы переводим их специально, чтобы...
Знаешь, вот там главное, самое интересное, я, по-моему, читала, кто-то из комиков рассказывал, что он бежал и встретил, ну, условно говоря, Эдди Мёрфи где-то там. Это был не Эдди Мёрфи, но я сейчас просто специально, черный комик бежит, там Эдди Мёрфи идет по улице, и он ему там что-то такое говорит, а Эдди Мёрфи ему говорит... Да-да, я видел твое шоу, классное, продолжай. И что, типа, это всю жизнь его поменяло. Он встречает его потом через 45 лет и говорит, вы, наверное, меня не помните, но я там шел. Он говорит, конечно, помню, да-да, я тебе еще тогда сказал, давай, продолжай. Я, кстати, ничего не смотрел твоего, я просто сказал, чтобы тебя подбодрить. Но меня больше поразило, что он помнил о встрече. Я вот из этих же людей, я очень запоминаю какие-то такие, знаешь, ты знаешь меня, ненужные детали. Я уверена, чтобы я запомнила. Просто я в плане тому говорю, что я понимаю, почему вот та встреча была для него важна, потому что Эдди Мёрфи ему сказал, что, типа, он талант.
Талантливый. Да, да.
Понимаешь? Да, а он, оказывается, это просто так сказал, потому что понимал, что это тому нужно. Ну, в общем, вот какие-то такие штуки.
Да,
классно. Ну, короче, Салли Боулс. А ее ж потом сыграла... Они переснимали «Кабаре» или нет? Нет, получается. Ну, правильно, потому что он такой
никаких,
как бы...
Да. Это такой единственный фильм.
Да, да. Ну что тогда, у тебя есть еще что-то
нет,
по «Кабаре»?
Нет, все, я все сказал,
Ну, друзья, надо смотреть «Кабаре» с Лайзой Минелли, даже вообще вопросов нету. И самое главное, если будет возможность, посмотреть фильм про Боб Фосса и Гвен Верден, про муж с женой, которые создали «Кабаре». И у нее, кстати, никогда не было титров, он ей их не давал. Она просто за него все делала, и, ну, многое ему делала, а он просто как бы все себе приписывал. В следующий раз мы с вами обсудим, в советское кино погружаемся, 66-й год, «Долгая счастливая жизнь» Шпаликова. Готовьтесь, это не «Кабаре». Подписывайтесь на наш Инстаграм подкаст-студио в одно слово «О» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Андроида.